Итак, друзья, это у нас вторая часть Ньяса-йоги семинара. Продолжим мы рассматривать. И вот получается такая вещь. Сердечный центр ответственен за наши тактильные ощущения. И вот образно говоря, что такое тактильное ощущение? Есть такая вульгарная поговорка «ощущать весь мир своей шкурой». Обычно, знаете, тоже с человеком разговариваешь, говоришь: «Ой, хорошо бы там заняться тем, тем, пятым, десятым», а он тебе отвечает: «Да я на своей шкуре все это, значит, прошел, не надо мне рассказывать там сказок, да, или я там знаю все, значит, досконально». То есть вот это вот вот эта поговорка «своей собственной шкурой» – это не просто теоретически человек знает. Не просто, значит, со слов кого-то другого он на самом себе это, так сказать, осуществил и понял. Это самая такая глубинная степень владения предметом, о котором говорит человек. И вот получается, друзья, такая очень интересная вещь. Сердечный центр отвечает за наши тактильные ощущения и позволяет нам на своей шкуре ощущать, что называется, все, что происходит вокруг нас. И пытаться как-то сбалансировать все то, что приходит с области разума, и все то, что приходит из области эмоций. И поэтому вы уже помните из других разделов йоги, что воздействуя на грубое, мы в йоге можем получать результат на тонком, или наоборот, воздействуя на тонкое, получать, соответственно, результат на грубом. Именно по этой причине для человека Homo sapiens столь критичный момент в вот этих вот его тактильных ощущений. Разум уже развился, но этот разум может стать холодным, жестоким, злым разумом убийцы, который не чувствует боли других. И этот разум, безусловно, породит такие действия, которые в виде кармической реакции уничтожит самого уничтожителя. Разум очень легко может запутаться и сотворить какую-нибудь очередную бомбу, которая в первую очередь взорвет ее же изобретателя. Сразу же или по прошествию времени. Если же мы сбалансированно воспринимаем весь наш мир, если же мы начинаем понимать, что разум это, конечно, очень хорошо, но он никогда не должен идти вразрез или против жизни, против чувств, против мира. Маленькая зверушка, которая играет там со своими детенышами, у нее может быть совершенно не развит разум, как у человека, но она демонстрирует какие-то позывы радости жизни, доброты там, и так далее и тому подобное. Точно так же и люди. Да, есть люди с неотточенным разумом, но это не значит, что они люди второго сорта. Более того, иногда это даже более приятные люди бывают, чем люди с отточенным разумом, но злые. И вот в результате критический момент как раз и заключается в том, чтобы мы заботились о наших тактильных ощущениях и как следствие развивали сердечный центр, и как следствие умели сбалансировать сознание, энергию или наши мысли с нашими чувствами и принимали такие решения, которые удовлетворяли бы и первый принцип йоги, и второй принцип йоги, то есть находили бы мы тропинку, как выйти из всего негатива нашей кармы, не отягощая нашу карму. И вот именно по этой причине современный человек должен развивать сердечный центр. А как его развивать? А развивается он косвенно от грубого к тонкому, через тактильные ощущения, которые мы так или иначе получаем ну, в частности, как учит Ньяса-йога, мы получаем отклик на нашем сердечном центре. Он пробуждается. Он как бы встряхивается, он начинает быть более восприимчивым. В результате и мы начинаем как бы более гармонично жить по жизни. Еще раз, если же этот центр не будет развит, то это вопрос времени, когда человечество придумает очередную атомную бомбу или еще что-нибудь и погубит себя. Есть, конечно же, множество мифов о всяких цивилизациях на Земле, которые жили до прихода нашей цивилизации, и многие из них погибли. Не знаю, как относиться к этим мифам. Иногда это очень больше похоже на подтасовку неких факторов и некие такие фантазии. Но все равно там прослеживается одна и та же идея, что эти цивилизации достигали большого уровня интеллектуального развития, но это их не спасало. И более суровый такой приговор в отношении нашей цивилизации, если мы не разовьем этот наш сердечный центр, то, вероятно, и мы погибнем. Поэтому все лжеучения, которые так или иначе будут блокировать развитие наших тактильных ощущений, они не просто опасны. Они опасны, знаете, так, в космическом плане опасны. Они могут отбросить назад всю цивилизацию. Вот почему все эти рекомендации, которые вы можете услышать от некоторых людей, занимающихся психологией, но которые где-то в чем-то не разобрались, иногда чрезвычайно тлетворны и пагубны. Но надо сказать, что весь наш мир, он действительно удивительно добрый. Вся Вселенная помогает нам сбалансировать наши перекосы. Да, действительно, современное человечество обладает неразвитым сердечным центром. Да, действительно, весь мир делится на супербогатых и супербедных. Причем супербогатый человек даже представить себе не может о проблемах супербедного человека. Одна страна не может даже представить образ жизни или условия жизни в другой стране. Одна идеология, другую идеологию. Получается иногда все, знаете, как в том анекдоте, когда, значит, такой известный анекдот, что во времена одной монархической династии, когда людям нечего, не было хлеба, и они вышли на улицу с митингами протеста, якобы одна из высокопоставленных особ заявила: ну что ж, если нет хлеба, пусть едят пирожные. Вот иногда то же самое мы наблюдаем в некоторых решениях, которые принимаются. Я помню, совершенно чудовищно иногда мне самому лично сталкиваться приходилось с совершенно чудовищными решениями. Я помню еще там, на заре, когда у нас здесь началась вся вот эта наша свистопляска, когда старый строй рухнул, и вот пригнали сюда, значит, полчища иностранных консультантов, чтобы они научили нас жить. Я помню совершенно чудовищные решения, которые эти вчерашние мальчики, значит, выпускники этих всяких Гарвардов, Оксфордов, но которые никогда до этого не были в России, не знают условия жизни, труда, быта и так далее, как они с легкостью рубили всем головы. Я помню совершенно чудовищные решения, которые принимали те или иные консалтинговые фирмы на уровне там чуть ли не государственных решений, там этот город закрыть и разогнать, рабочих уволить, значит, город не, значит, не приносит там прибыли, да? И насколько это, вот насколько люди своей шкурой не чувствовали того, что они советуют сделать. Это очень серьезная проблема. Более того, мир расслаивается. Богатые не хотят общаться с бедными. У каждого свой дворец, особняк, обнесен 6-метровой стеной с колючей проволокой под напряжением. Эти люди не соприкасаются, допустим, с тем народом, где они живут. Или, допустим, другой вариант, скажем, политик, который управляет страной, а все его родственники, дети живут за границей. Неужели этот политик будет ощущать проблемы, значит, той страны, где вот он заправляет всем? Нет, он больше будет думать о уровне жизни, который, значит, касается его родных и близких. И это перекос на каждом шагу. И надо сказать, Вселенная мстит за это. Точнее, она не мстит. Мстим мы сами себе. Она пытается исправить эти перекосы. Мы недополучаем тактильных ощущений. Более того, мы стремимся выстроить вокруг себя некую ограду, чтобы этих ощущений и не получать. Возникают всякого рода социальные лифты, отсутствие социальных лифтов, социальные этажи, допустим, из бедного состояния в богатое ты не прорвешься, из богатого в супербогатое ты не прорвешься. Начинает мир расслаиваться. Мир мгновенно на это реагирует. Механизмы этой реакции самые разные, иногда до смешного неочевидные, вернее как, иногда до смешного доходчивые, но неочевидные. Одна из таких реакций, с которой сталкивается практически все прогрессивное человечество, заключается, это в качестве я всегда анекдота привожу, вот такое есть явление, как пробки на дорогах. Или давки где-нибудь. Причем в пробку на дороге может попасть как очень бедный человек, так и премьер-министр. Как, значит, там шейх, значит, так и средний статистический человек. То есть вдруг в устройстве нашей цивилизации начинают наблюдаться сбои. Когда те или иные явления порождают эффект сжимания людей. То есть как бы сама Вселенная заставляет нас сжаться, чтобы мы, как говорится, бок о бок потерлись и восполнили недостаток этих тактильных ощущений. Ну действительно, что такое пробка? Можно сколько угодно говорить о том, что дороги плохие, или о том, что автомобилей слишком много стало, или люди какие-нибудь, значит, плохие, да? Но если проследить более вглубь проблемы, мы дойдем до уровня перекоса, где у нас что-то одно начинает развиваться быстрее, чем другое. То есть где-то на каком-то уровне было неправильно принято то или иное решение. То есть где-то в на каком-то этаже власти или на каком-то уровне того или иного бюрократа или какой-то там той или иной организации есть люди недальновидные, которые не могли сбалансировать и грамотно принять решение. В результате чего-то одного много, чего-то другого мало. И в этом смысле это будет продолжаться, продолжаться и продолжаться. Почему? Потому что тот или иной там человек, отвечающий, скажем, за давки в общественном транспорте, да он сам в этом общественном транспорте не ездит, друзья. Он не ездит. И у него чистая математика, как, значит, пустить меньше автобусов и затолкать туда больше людей, или как, значит, построить меньше дороги, а пропустить больше машин. Как следствие, тут же неочевидно возвращается ему же самому по прошествию времени импульс во Вселенной, и он же сам начинает страдать. То есть нельзя сказать, что перекос неощущения других живых существ, с которыми вы сосуществуете в мире, может долго быть безнаказанным. Конечно, самые ужасные проявления, вы помните, это революции. Когда там какой-нибудь правящий класс или элита казалось бы, ну полностью защищены, полностью неподвластны, недоступны они, значит, другим слоям людей. Но рано или поздно это приводит к взрывам, взрывам коварным. Вспомните, как у нас в стране было, где интеллигенция до революции не знала, чем себя занять. В то время как простой народ не знал, как жить. К чему это привело? К морям, рекам крови. В результате свое там дворянское происхождение очень долго все скрывали. Это сейчас на каждом углу. Графы, князья, да. Я вот всегда спрашиваю, а где же они были в 30-е годы? Куда НКВД смотрела? Понимаете, да? То есть вот сейчас это... Но почему? Потому что из одной крайности в другую. Любая революция, любой перекос, любой взрыв недовольства, как ни странно, именно является перекосом между, в нашем принятии решения, между разумом, логикой принятия тех или иных шагов в жизни и ощущениями, чувствами, как оно есть на самом деле. И еще раз, друзья, хочу сказать, это касается как стран в целом, это касается как всего нашего земного шара в целом, но это же касается и вас лично. Вы иногда будете стремиться отгородить свой маленький мирок. В особенности, если вы будете заниматься йогой, вам будет казаться, вот есть я, есть все остальное прогрессивное человечество, да, бездуховное. А вот не буду я с ним общаться. Такой человек выстраивает свой маленький мирок, маленькую вселенную, очень уютную, очень комфортную иногда. Но она не жизнеспособна. Более того, он живет, не ощущая, как живет все люди, скажем, в том же месте, где он живет. Но тот факт, что он живет среди этих людей, говорит, что и у него, и у этих людей есть общая карма. Что он сам когда-то позвал этих людей в свое мировосприятие, а теперь от них отгородился. И нельзя, не чувствуя их, жить. В результате идут какие-то процессы, когда вот эта вот маленькая скорлупа уютненькая сламывается. И заставляет даже самого возвышенного йога, оторванного, значит, в своих высочайших медитациях, что называется, носом сталкиваться с повседневной жизнью. И вопрос только лишь один, что Вселенная таким образом, опять же, пытается развить ваш сердечный центр, достучаться до вас. Если же наоборот, ваш сердечный центр развит, если же вы в этом опережаете среднестатистическое человечество, вы начинаете избегать тех негативных проявлений Вселенной, от которых остальное человечество страдает только лишь потому, что, а что с вас взять, вы уже и так чувствуете тренд Вселенной, то есть направление общего развития, вы просто знаете, если Вселенная за это карает, то, может быть, и не надо, как говорится, под раздачу попадать, под удар. Вы обходите. Вы начинаете уже, знаете, ощущать, вы уже начинаете ощущать, где будут возникать те или иные чистки, которые Вселенная будет устраивать людям. Ну и понятно, если вы будете знать, что есть опасность того или иного негатива, связанного с тем, что Вселенная заставит, как говорится, сжимать людей, которые не хотят, ну, раз рядом друг с другом находиться, вам нечего там быть рядом. То есть, таким образом, вы даже для себя лично избежите большого количества проблем. Если вы начнете понимать, если вы начнете чувствовать. Ну, а если говорить с такой формальной точки зрения в ньяса-йоге, то... Если ваши тактильные ощущения будут развиты и будет развит ваш сердечный центр, у вас начнут просыпаться те способности, которые называются сверхспособностями. Вы начнете, еще раз, на своей шкуре ощущать других со всеми вытекающими последствиями. То есть к вам придет очень много способностей. Способности чувствовать, управлять другими. Способности понимать других. И постепенно эти способности переходят в тот раздел, который сейчас нам кажется фантастическим. Вплоть до того, что там, дотронувшись до человека, вы чуть ли не все его эмоциональные состояния будете ощущать. Так же ясно, как если бы они были ваши. То есть начнет стираться грань между вами и окружающей вас Вселенной. Ведь что такое тактильное ощущение? Тактильное ощущение – это некая граница как бы вашего внутреннего мира и вашего внешнего мира. Вашего внутреннего мира, переживания, ощущений. Вы считаете себя телом. Соответственно, все, что там внутри, с этим конгломератом мыслей и предпочтений, это вроде как внутреннее. А все, что снаружи, это есть снаружи. Но Вселенная, она нераздельна. Грубо говоря, по отношению к вашему высшему «я» и ваш внутренний мир, и ваш наружный мир, по сути дела, одно и то же. Просто вы из всего океана Вселенной или поля Вселенной отгородили себе маленький участочек, взяли в аренду и сказали: «Это мое, не трогать». А это чье-то чужое. Но как только вы произнесли «мое чужое», возникла граница. И надо, чтобы ваше это маленькое «мое» не шло вразрез с этим общим «чужое». То есть вы должны рефлексировать на изменения Вселенной. Или идти в том, значит, вот гармоническом строю, значит, куда нас ведет Вселенная. Если же вы замкнулись в себе, блокировали эти ощущения, то вы рано или поздно теряете связь с реальностью. А потом вас Вселенная за волосы тащит. Потому что вы стоите на ее пути. Все идут, а вы стоите. Или наоборот, все стоят, а вы идете. То есть, вот эта методика ньяса-йоги, она позволяет нам раскрыть те скрытые способности, которые в нас дремлят и ждут своего часа. Она позволяет нам приблизиться к гармоничному сосуществованию со Вселенной. Она позволяет нам раскрыть сбалансированный метод принятия решений. Ну вот теперь самый главный такой вывод. А почему же ньяса-йога усиливает в 7-10 раз процессы всех остальных йог? Да очень просто, друзья. Если недостаток во всем нашем мире для человека Homo sapiens в сбалансированных решениях, где сознание и энергия должны дополнять друг друга, и вся Вселенная стремится как бы компенсировать этот перекос у обычных людей, то есть эти люди сталкиваются с каким-то дискомфортом, чтобы осознать, что они перекошенные и, значит, вернуться в лоно природы, то йога как бы ускоряет эволюцию человека. То есть, занимаясь той или иной йогой, хатха-йогой, крия-йогой там и другой, вы как бы косвенно, рано или поздно начинаете понимать и чувствовать, что хочет от вас Вселенная. А хочет она в первую очередь сбалансированности между вашим разумом и вашими чувствами. Поэтому, если же вы делаете ньяса-йогу, то есть вы понимаете тренд или направление, или того, чего от вас Вселенная хочет, то и все остальные йоги у вас ускоряются, так же, как и вся ваша остальная деятельность. Почему? Да потому что ньяса-йога позволяет делать ну, как бы ту эволюцию, которую и так вы должны были делать. Но вы не стали ждать оплеухи, а сами пошли в том направлении, которое требует от вас Вселенная. То есть, ньяса-йогой мы как бы помогаем Вселенной идти вот этим путем духовного развития, или избегать этих оплеух, или идти вот в эти тайные устройства нас самих и окружающего нас мира. А если мы знаем, как все сделано, если мы ощущаем, что Вселенная от нас требует, там, не будь эгоистичным, чувствуй, значит, окружающий мир, и тем самым ты не получишь удар, то ньяса-йога как раз ускоряет, так сказать, процесс вот этого всего осознания. То есть, по сути дела, ньяса-йога превращается в катализатор нашей эволюции, нашей духовной эволюции. Именно по этой причине она усиливает все остальные йоги. То есть, логика достаточно простая. Мы делаем и так то, что от нас хочет Вселенная. Вселенная хочет, чтобы у нас был развит сердечный центр. Через тактильные ощущения мы развиваем сердечный центр. Поэтому, если мы делаем ньяса-йогу, значит, мы помогаем Вселенной избавить нас от наших же собственных страданий. Это такая, знаете, такое объяснение на пальцах, почему важна ньяса-йога. Действительно, когда приходят к опытному учителю или учительнице йоги ученики, конечно же, у каждого своя карма, своя глупость. Ведь вы должны понимать, что самая высшая профессия – это профессия учителя. Почему? А как донести знания из одной вселенной учителя до другой вселенной ученика, преодолев препятствия май? Обучать вообще тяжело, обучать йоги вообще совершенно тяжело. Но ведь те, кто приходят учиться, это же не ангелы с крылышками, это реальные люди со своей негативной кармой где-то в чем-то. Кто-то в чем-то заблуждается, кто-то излишне самонадеян, кто-то не сдержан, кто-то наоборот слишком робок и слишком пассивен. У каждого своя, так сказать, грязь кармическая. Но в любом случае эта грязь приводит к тому, что ученик не чувствует баланса, не чувствует этой гармонии между разумом и чувством, не чувствует этой гармонии между первым принципом йоги и вторым принципом йоги. Или еще более, если вглубь копать, он не чувствует основной метод йоги, там, где надо себя заставлять, и там, где надо себе позволять. Иногда мы тратим колоссальные усилия, чтобы провести, скажем, тот или иной семинар. И вдруг на него не приходят, значит, те, для кого он был сделан. Почему они не приходят? Естественно, почему? Из-за своей глупости. То есть, и что тут сделать? Тут уже ничего не поделаешь. То есть, как бы это перекос. И вот как человека вывести из этого перекоса? То есть, этот человек, который делает глупости, он где-то нарушил дисбаланс. То есть, он сам не понимает, где он, ну, делает эти глупости. И он еще будет очень долго делать эти глупости, порождая негативную карму, чтобы ответная волна этой кармы его вразумляла. Но есть способ ускорить, так сказать, вот это вразумление. И этот способ как раз и называется ньяса-йога. Поэтому ньяса-йогой можно как бы ускорить процесс человека, который стоит на пути йоги, вот в этом, в этой внутренней гармонии осознания этого внутреннего баланса между разумом и чувствами. Разум говорит, надо что-то делать, а чувство говорит, да, лениво. Теперь же, друзья, мы коснемся с вами этого же самого, но только с другой стороны, со стороны аксиоматики. Итак, согласно системе аксиоматики, у нас есть наше высшее Я, от него, и у него есть его высшее проявление, оно называется прана. Это высшее проявление прана, в свою очередь, разделяется на два проявления. Одно называется энергия, другое сознание. Это проявление прана приходит как бы ниоткуда, но приходит вполне конкретное, значит, пространство и время, где формируют наши тела. Значит, точка входа этого проявления иногда называется точка бинду. Но наши тела имеют вполне конкретную структуру, где проявление наше сознание локализовано в макушке нашей головы, а энергии в основании нашего тела. Напоминаю вам аксиоматику. В момент того, когда мы рождаемся или входим в этот мир, а этот мир уже, так сказать, сформирован, в этом мире есть принципы, принцип разума, принцип пространства и так далее, вплоть до принципа Земли, то с каждым рождением наше проявление прана, разделившись на энергию и на сознание, как бы начинает самостоятельно, повторно творить эти принципы, но только, так сказать, для нашей маленькой внутренней локальной вселенной. То есть и с нашим рождением сперва формируется принцип разума, затем принцип пространства, затем, значит, соответственно, принцип воздуха, огня, воды, земли, то есть в точном подобии, как это во вселенной, и потом как бы наш маленький принцип включается или начинает взаимодействовать с космическим принципом. То есть наш принцип разума начинает взаимодействовать с принципом разума всей вселенной, и так вплоть до принципа Земли, что наш принцип Земли начинает взаимодействовать с принципом Земли всей вселенной. Вот этот процесс творения принципов или расхождения сознания и энергии привел к тому, что образовался так называемый центральный канал нашего тела или канал сушумна, который соединяет сознание и энергию, как бы разделяет их. И вот этим фактором разделения на сознание и энергию как раз и в дальнейшем возникает вот эта вот диспропорция, о которой мы говорили в ньяса-йоге, на наши мысли и наши чувства. Разум говорит одно, а чувства говорят другое. По мере расхождения сознания и энергии, соответственно, творятся разные принципы. Принцип пространства, который локализован где-то в районе нашего горла. Затем принцип воздуха, который как раз и локализован в районе нашего сердца, то есть в центре нашей груди. Это как раз и есть сердечный принцип, значит, вот отвечающий потом в дальнейшем за наши тактильные ощущения. Затем формируется пупочный центр, затем так называемый центр воды, это там где-то внизу нашего тела. И, наконец, в самом низу это принцип Земли, где локализуется энергия нашего тела. То есть наше физическое тело фактически представляет из себя в миниатюре устройство Вселенной с распределенными геометрически разными принципами. Принципы же, в свою очередь, породили то или иное явление, значит, или объект во Вселенной. Напоминаю, что каждый из этих принципов – это суть комбинации сознания и энергии. Вот у нас сознание и энергия как бы расходились, сознание осталось в макушке, энергия в основании нашего тела. Но по дороге этого расхождения в каждом месте было создано сочетание сознания и энергии, которое, так сказать, пронизывалось этим центральным каналом, по которому расходилось сознание и энергии. То есть любой принцип – это некое сочетание сознания и энергии по степени угрубленности сознания или энергии. Получается так, что все эти принципы созданы ближе к макушке головы, они в большей степени пронизаны сознанием и ближе к тому, что потом мы будем называть наш интеллект. Все то, что ближе к основанию нашего тела, к тем, значит, соответственно, принципам, они больше тяготеют к принципу энергии и в большей степени они отвечают за наше эмоциональное состояние, ощущения, какие-то наши эмоции и ощущения. Но, по сути дела, принципиальной разницы, скажем, между принципом разума, который, да, я забыл его, вероятно, упомянуть, там первый не пространство, значит, после разума пространство, первый принцип был создан, это принцип разума, локализован где-то в точке между бровей, где-то вот внутри нашей головы, на уровне точки между бровей. Значит, затем эти все принципы дали возможность возникновению тех или иных наших органов чувств, или в частности, значит, как шестому органу чувств, нашему разуму. То есть наш физический разум это всего лишь воплощение принципа разума. Вот у нас как-то там так нервные клетки сделаны, какие-то там процессы идут, но это отражение на материальном уровне того, что заложено в самый первый шаг, когда вообще был, когда вот на этом месте разошлось энергия и сознание и создало свою комбинацию в виде самого принципа разума. То есть мы с собой из себя представляем, еще раз, миниатюрную вселенную в миниатюре, где представлены все принципы. Эти принципы затем проявились таким образом, что начали создавать те или иные объекты или явления, или проявляться в том, что в дальнейшем мы стали называть органами чувств. То есть, если бы не было сердечного центра, где энергия и сознание представлено в каких-то своих аспектах и в каких-то своих сочетаниях, то в принципе бы не было понятия ощущения. Вот представьте себе Вселенную, где есть живые существа, наделенные глазами, ушами, языком, там, носом для обоняния запаха, а тактильных ощущений нет. Не то, чтобы они там не развиты или там как-то там повреждены, а их просто нет в принципе. Вот. Но они есть. Почему? Потому что был этот принцип. То есть тактильное ощущение это не что-то такое, что мы развили с течением эволюции. А то, на чем вообще базируется устройство всего нашей Вселенной, а и наше обычное ощущение, это только лишь воплощение этого принципа. Поэтому еще раз я хочу подчеркнуть, что тактильное ощущение более фундаментальный такой момент, нежели просто, знаете, такая забава эволюции. Ну так вот эволюция распорядилась, чтобы вывести на поверхность нашего тела нервные окончания. Нет, друзья, она-то и вывела их на поверхность нашего тела, потому что этот принцип распорядился вывести и пользоваться этим каналом информации. Но, по сути дела, еще раз я, друзья, хочу сказать, что любой принцип – это сочетание сознания и энергии. Более того, локализованное наше личное сознание в макушке головы в большей степени, а энергия в большей степени в основании нашего тела. Эта энергия называется иногда энергией кундалини. И в дальнейшем вся эволюция человеческая, когда человек рождался и умирал, формировал себе тела, она пошла... Значит, уже снизу вверх. То есть принцип разума был сотворен самым первым, а принцип Земли был самым последним. А вот когда мы в течение эволюции рождались и умирали, мы реализовали тот или иной принцип в обратном порядке. То есть сперва принцип Земли, а потом уже все остальные. И вот мы дошли до тела человека и как научились пользоваться принципом разума, поэтому мы наделены интеллектом, а инфузория туфелька нет. То есть потенциально даже у инфузории туфельки есть принцип разума, просто она не подстроила агрегат типа нашего мозга, чтобы им пользоваться. Но мы ничем не отличаемся, друзья, все живое сделано по одному и тому же образу и подобию. Так вот, как я уже сказал, получается, что у нас 7 основных этих принципов. И вы понимаете, что есть один принцип, равноудаленный, как от принципа, значит, от сознания, так и от энергии. Это наш сердечный центр. Или еще называется он принцип воздуха. Я отсылаю вас к аксиоматике, вот в связи с чехардой с этими названиями. Сейчас не буду на этом останавливаться. В дальнейшем каждый из этих принципов сотворил структуру, как бы сплетение неких каналов. И в такой тантрической литературе, как правило, тот или иной центр изображается или описывается в виде лотоса с разным числом лепестков. В разных, правда, текстах по-разному, там не всегда совпадают, в одной книжке одно количество лепестков, другое, но это не суть важно. Важно то, что под каждым лепестком там понимали один из таких вот как бы ответвлений или канала, выходящего из этого принципа. Более того, в тантрической литературе на том или ином лепестке писали ту или иную букву санскрита. Это своеобразная мантра того или иного канала. И достаточно глубокое объяснение с точки зрения мантра-йоги, что же означают эти буквы. На самом деле это не просто буквы, взятые, так сказать, с потолка, да, или ниоткуда, а та вибрация, то есть когда начинает тот или иной канал или тот или иной лепесток как бы вибрировать, работать, то субъективно йог или йогиня воспринимает, как если бы звучала та или иная буква внутри него. Но не, знаете, не на уровне наших физических ощущений или на наших ушей, а некая такая, знаете, такой более изначальный, более тонкий звук. Некая вибрация, которая однозначно воспринимается как та или иная буква, но не является звуком в обычном смысле слова. Ну, то есть, вот, вибрация и воздух. И вот, соответственно, когда у нас та или иная вибрация присутствует, мы в большей степени, или начинает, как бы так сказать, дребезжать или вибрировать весь этот центр, мы начинаем внутри, если мы йог или йогиня очень долго занимались йогой и очистили свои органы восприятия, ощущать вибрацию ту или иной буквы или той или иной мантры. И, соответственно, это моментально начинает проецироваться на те агрегаты, которые были построены, то есть агрегаты нашего тела, которые были построены с использованием этого принципа. Ну, в частности, если мы говорим о сердечном центре, и он начинает как бы вибрировать. Или иногда такое очень красивое, поэтичное описание, чакра начинает открываться. Но, друзья, вы должны понимать, когда говорят, чакра открывается, это сравнивают с цветком лотоса, который на заре открывается. Говорится о том, что, ну, как бы он вступает в силу, он как бы просыпается. А многие начинают там думать, что там действительно что-то открывается, начинают умничать по этому поводу. На самом деле он скорее не открывается, а начинает вибрировать. Как, знаете, вот иногда говорят, Шаляпин мог петь тот или иной звук, от которого стакан начинал дребезжать, а потом раскалываться. Вот примерно та же самая ситуация. Внутри вас этот центр начинает вибрировать. И это ощущение нервное такое, вот представьте, такое нервного ощущения, которое очень похоже на некую вибрацию, но оно какое-то не физическое, а какое-то запредельно тонкое, вот неуловимое, да? Поэтому будьте осторожны с многочисленными книжками, где то один ясновидящий, то другой ясновидящий начинает описывать, как он ощущает тот или иной центр. Зачастую это бред, вызванный галлюциногенами. Друзья, не имеющий никакого отношения к йоге. Да, так вот, получается, что как только, если тот или иной центр начинает у вас вибрировать, то все проявление, которое сделал этот принцип, начинает обостряться. Но и обратно также действует, если же вы воздействуете на те агрегаты, которые были построены на основании этого принципа, то вы рано или поздно доходите до этого центра. И известными воздействиями на грубое вы можете усилить, что у вас этот тонкий центр начнет как бы просыпаться, открываться, вибрировать. соответственно, вы его начинаете лучше осознавать. То есть невольно акцент вашего сознания и вашей энергии перемещается с уровня вашего разума на уровень в том или ином месте внутри вашего тела. В частности, если мы говорим про ньяса-йогу, это на сердечный уровень. То есть вы как бы оттягиваете свое внимание и свои ощущения от вашего разума и концентрируете его в этом месте. Тем самым провоцируете его еще больше, так сказать, работать. И поэтому, если раньше доминировал только лишь ваш разум, то теперь у вас появляется способ до известной степени разум притормозить. То есть и разум из такого господина начинает превращаться в некого советника. Но советник иногда может дельный совет давать, а иногда откровенную чушь пороть. А вы должны выбирать, где надо, значит, вы, ну, как говорится, слушать или не слушать. То есть вы как бы смещаетесь в область, в районе сердца. Аналогичная ситуация с нашими эмоциями. Аналогичным же образом сделаны все остальные нижние центры, и если они начинают так или иначе вибрировать, вы испытываете ту или иную эмоцию. То есть та или иная эмоция, страх, гнев, радость, злоба и так далее, она не просто сама по себе. Когда она есть, то при этом также начинает вибрировать некий более низший центр, чем сердечный. Но опять же, если вы, воздействуя на... Да, и вы, когда они вибрируют, вы склонны там, к ярости, к гневу, там, к неконтролированию себя, или наоборот, к излишней, значит, такой, как говорится, уходу в чувства. Но опять же, воздействуя на грубое, вы получаете отклик на тонком, и опять же, акцент ваш с этих более низших центров перемещается в сердечный центр. И вы больше на него смотрите, а уже ваши эмоции как бы отходят на второй план. И вот получается равноудаленная точка, что доходят, конечно же, все импульсы от разума, доходят и от эмоций. А вы сидите и как на весах взвешиваете. И находясь в этом состоянии, вы более склонны принимать сбалансированное решение. Отсюда рождается и вполне конкретная медитация, что когда вам следует принять то или иное решение, и вы не знаете, как его принять, увольнять, разгонять всех, да, или наоборот помогать, значит, вылизывать и, значит, сострадать, либо, ну, в общем, когда разум и чувства столкнулись лбами, рождается вполне конкретная медитация. И опять же, забегая много вперед, я сейчас ее озвучу. Почему? Потому что людям, которые, значит, умирают от жажды, не время рассказывать, как надо бурить скважину, надо дать стакан воды. И метод этот заключается в следующем, что вы должны выпрямить спину, шею, голову обязательно, чтобы никакие другие ощущения вам не мешали. Конечно же, в йоговских трактатах предлагается сесть, значит, в какую-нибудь позу типа лотоса, дабы вы были, как говорится, неподвижны, как скала. И в дальнейшем следует концентрироваться, концентрировать свое внимание, свое ощущение в точке посередине вашей груди, где-то внутри себя. Как только вы начнете это делать, вы вдруг начнете понимать, что ваш разум, вы знаете, как полусфера, по которой бегают мысли, ваши эмоции где-то внутри плещутся, да? А вот вы как бы, знаете, вне этих крайностей посередине. Это до известной степени сбавит обороты вашего разума, если он до этого бешено метался и кричал вам, да что тут думать, головы рубить, головы, да? Или наоборот, там что-нибудь другое, то тут вы как бы его раз и отодвинули. Точно так же эмоции свои отодвинули. И вот вы начинаете находиться в этом месте. При этом Как только вы начинаете концентрироваться, у вас изменяется ритм дыхания. Мы уже об этом говорили во многих йогах, о том, что мыслительная деятельность, дыхание и сексуальная энергия взаимосвязаны. И вот у вас начинает выстраиваться дыхание, и уже легче будет эмоциями управлять. И вот вам надо в этом состоянии пробыть какое-то время. Не стараться решить проблему интеллектуально. Или не стараться поддаваться или убивать свои чувства. А просто вот, знаете, на этом маленьком островке посередине просто сидеть и наблюдать. Больше ничего не делать. И чем больше вы проведете в такой медитации, тем больше вероятность того, что ваш разум несколько успокоится, ваши эмоции несколько успокоятся, и вы найдете тот коридор или ту границу между чувствами и, значит, интеллектом. Конечно же, все зависит от множества факторов, от степени, так сказать, кармичности той или иной ситуации. Если вы в прошлой жизни только и делали, что, значит, там творили что-то такое плохое, то понятно, что вы породили более серьезную карму, и, значит, не так все, может быть, быстро придет. Если же это попроще, то, соответственно, попроще. И вот, вот эта вот медитация на сердечном центре как раз и позволяет нам принимать более глубинные решения. Ну а если есть человек, который в этот момент делает нам упражнение из ньяса-йоги, так как приписывает ньяса-йога, то сконцентрироваться на сердечном центре значительно проще. И, соответственно, вариант более успешного решения, значит, выше. Еще раз я вот приводил пример, там, муж с женой, там, то жена фыр-фыр-фыр, значит, на принцип пошла, а муж ее обнял, понимаете, он ее просто обнял. Не то, что он с ней согласился или сказал нет против, он ее просто обнял. И вот она вроде как обмякла, посмотрела, успокоилась, и вроде нашли выход, да? Или наоборот, значит, муж такой фыр-фыр-фыр. Конечно, глупая жена тоже может фыр-фыр-фыр в ответ, и все, и скандал с битьем посуды. А можно подойти человека как-то обнять, успокоить, прижать к себе, и вот до какой-то степени, ну как бы, вывести его то из состояния разума, как вот из этой области разума в область сердца, то из состояния эмоций, более низких, так сказать, центров, в этот чуть-чуть повыше поднять. В любом случае, даже простое объятие иногда, знаете, более действенное, чем все там интеллектуальные контраргументы или наоборот, какие-то эмоциональные там выходки, там вы тоже начинаете кричать, эмоции проявлять, а это наоборот еще усугубляет дело. Так вот, если делается ньяса, а еще раз, любящие люди, они интеллектуально, они чувствуют, что что-то, они просто вот-вот-вот обнять и все, да? Там, все остальное на второй план отошло. Вот. И это как бы непроизвольные, естественно заложенные механизмы нашей ньяса-йоги, но которые мы вот бессознательно ощущаем. Что ж говорить, если пользоваться этим осознанно? Очень много из вас слышали о китайской системе акупунктуры. Сколько копий поломано, сколько теорий создано. Выход ноль. Никто не знает, как работает эта система. Даже не догадываются. Просто никто не знает. Да, эти там нашли эти статуэтки, вроде что-то там какие-то дырочки, значит, на ней нацарапаны. Даже названия эти умные, значит, написаны, сколько этих, значит, там, прижигателей, иглоукалыватель, да? А толком никто ничего не понимает, почему оно работает. Есть другие системы, которые вот мне вот рассказали, есть такая система, называется Рэнгдрёл. Никогда с ней я, в общем, не сталкивался, но вот та, аналогичная ситуация тоже. Ну и друзья, тоже там, значит, тактильное ощущение, так или иначе, воздействие. Но по сути дела, все это варианты ньяса-йоги. То есть, если вы знаете, как, в частности, тактильно возбудить ту или иной участок нашего тела, то он моментально отразится на внутренней структуре. Все взаимосвязано. И как следствие вы получаете иногда отклик совершенно в другом месте. А вот эта попытка, как я иногда слышал, там что только не делали, и там электросопротивление замеряли между двумя точками, там и рентгеном просвечивали, что там, какие только пляски с бубном не устраивали, чтобы разобраться в этой системе, до сих пор никто не знает. Почему? Потому что эта система не столь очевидная, как кажется. Она опирается на более глубинные устройства нашего физического тела. Так вот, ньяса-йога сознательно работает и сознательно действует с теми или иными участками, значит, нашего тела, возбуждая те или иные тактильные ощущения. Но теперь мы еще вернемся чуть-чуть назад к глубинной теории. Итак, у нас есть устройство нашего тела, а дальше то, что называется, я отсылаю всех к аксиоматике йоги, ассоциативные связи. Мы помним, что ассоциативная связь очень странная вещь. Она как-то выстраивается, а затем по ней течет сознание или энергия, потоки неких наших ощущений. И фактически устройство всего нашего тела формируется вот этой паутиной ассоциативных связей. Более того, ассоциативные связи очень странные вещи. Они формируют как наш внутренний вот этот вот мир тонкого причинного тела, который затем отливается в наше грубое тело, а в дальнейшем она может прослеживаться, вернее, как продлеваться через наше грубое физическое тело к другому объекту или явлению во Вселенной, и мы как бы получаемся связаны с другим объектом или явлением во Вселенной, будь то человек, предмет или еще что-нибудь, посредством очень странной вещи. Эта вещь, еще раз напоминаю, называется ассоциативная связь. То есть ее вроде нет, а течет по ней вполне конкретное наше проявление, наша прана, наше сознание или наша энергия. Напоминаю вам, что согласно этой положению аксиоматики йоги, даже наш центральный канал – это ассоциативная связь, соединяющая сознание с энергией. Напоминаю вам, что то, что связывает, так сказать, нашу группу тел, наш центральный канал с нашим высшим «я», также является ассоциативной связью. То есть все соткано из паутины ассоциативных связей, но есть такие устойчивые ассоциативные связи, формирующие устройство нашего тела. Есть всяческие второстепенные ассоциативные связи, которые мы можем сами формировать в течение всей своей жизни, и тем самым подпитывая кого-то нашей жизненностью или наоборот лишая ее. Все привычки, как хорошие, так и дурные, все это порождение ассоциативных связей. Еще раз я отсылаю вас всех к аксиоматике, не буду здесь повторяться. Но именно эти ассоциативные связи, в свою очередь, и ответственны за то, что они связывают как бы наше грубое телесное ощущение, вызываемое от прикосновения, так сказать, и реакции наших нервных окончаний, с глубинным центром нашим сердечным, так называемой анахата-чакрой. По сути дела, связь ассоциативна. Эта ассоциативная связь пронизывает тонкое, там, причинное, тонкое, и доходит до грубого. Поэтому ньяса-йога это со своей стороны активная работа с ассоциативными связями. То есть вы можете тактильными прикосновениями устанавливать либо ослаблять ассоциативные связи. Точнее, нужные усиливать, а ненужные устранять. И вот опять же, та же знаменитая система акупунктуры, или тот же ренгдрёл. Или ренгдрёв как? Дрёл?
Ренгдрёл.
Значит, он как раз и работает с ассоциативными связями. И вот эти вот многочисленные точки, которые там используются, или те, так сказать, методики, они точно такие же, как в ньяса-йоге. Ну, только ньяса-йога более глубинная наука, она как бы, знаете, всеобъемлющая, а это более такое, знаете, практическое применение. Итак, воздействуя на наши тактильные центры, на поверхности нашего, скажем, тела, мы можем устанавливать нужные ассоциативные связи и перенаправлять, в том числе и течение внутренней праны уже совсем по другому, как говорится, циклу. По-другому, как бы, по другой траектории. И делается это элементарно просто, простым прикосновением. Безусловно, вы читали многочисленные книжки, трактаты о лечении наложением рук или какие-то, значит, дошедшие там с древних времен там повествования о жрецах, вот он только дотронулся там куда-то, и человек, значит, сразу же получил тот или иной эффект. Самые разные бывают при этом моменты. Или вы могли в йоговских книжках прочитать там про Шактипат, вот учитель посадил своего ученика, едва дотронулся до него, значит, и я прошу прощения за сленг, и ученика так расколбасило, не по-детски, да, то есть, вот, значит, то есть эффект какой-то такой очень-очень сильный, хотя учитель едва-едва, в общем-то, прикоснулся. Но это внешне он прикоснулся, а на самом деле это работа с ассоциативными связями, а работать с ними можно, знаете, вот так, как вы работаете с прикосновениями. То есть, воздействуя на грубое, в нужном, по последовательности, в нужном ритме, вы так хитро воздействуете, что находится отклик на фундаментальных глубинах, причинах устройства нашего тела, скажем, в нашем сердечном центре. Там по-другому шестеренки начинают вращаться, и как следствие на вашем физическом теле что-то начинает идти по-другому. И можно действительно снимать болевые иногда ощущения. Ну, вот самое такое вульгарное применение мы обычно делали раньше, сейчас уж перестали, потому что совсем уж вульгарное. Это в хатха-йоге. Ну, приходит человек, ну, действительно, человек говорит, хочу вот гнуться хорошо хочу, а вот больно там, плохо, не получается. Конечно же, методом виньяса-йоги можно значительно ускорить приобретение гибкости. Только мы этим не занимаемся, мы не готовим акробатов для цирка, понимаете, да? И не очень хорошо относимся к тому, что йогу превращают в акробатику. Почему? Потому что тут же начинают копировать. А вы помните, что главное гармония, а не то, как ты гнешься. Но, строго говоря, можно очень сильно усилить или ускорить тут же процесс хатха-йоги, тех или иных, значит, выполнения поз с помощью ньяса-йоги. Почему? Потому что, воздействуя на грубое, внутренние шестеренки, значит, быстрее вращаются там на самых разных уровнях. Как говорится, опять же, отклик, ответ на грубое физическое. Все тело перестраивается, потому что вы внутри, как бы такую вот аналогию, да, вот вы внутри план поменяли устройство тела, а ваши клеточки смотрят, о, так план поменялся, а ну-ка перестроить все, чтобы там руки-ноги гнулись. То есть вот мы так сделаны, то есть на уровне наших центров, это как, знаете, конструкторское бюро, где на стенке висит генеральный план. Время от времени организм так, вот здесь, значит, эту шестереночку подправить, вот здесь это. А организм наш физический, он же, ну, в этом отношении туповат. Он так, сверяется так, здесь нарисовано так, значит, вот будем так и делать. Ну, как рабочий, знаете, на заводе, он же не разрабатывает сам конструкцию. Он берет готовый чертеж и выпиливает тот или иной, значит, напильником шестеренку, а потом ее вставляет. Он не думает, получится, не получится, инженер должен думать. Вот. А воздействуя, мы как бы воздействуем таким образом через посредством ассоциативных связей на глубинные принципы вот этого генерального чертежа устройства нашего тела, его переделываем и на физическом уровне тут же получаем отклик. То есть все, друзья, честно. Поэтому даже вот в таком объяснении можно вполне логично объяснить, почему там в 7-10 раз ускоряет действия ньяса-йоги, даже вот такую йогу, казалось бы, такую, знаете, махрово-инертную, как хатха-йога, где все физическое, ну как, куда там. И делается это, друзья, очень хитро, возбуждением наших тактильных центров. Дальше мне надо коснуться неких таких основополагающих моментов. А как же их надо возбуждать? В каком порядке, что ли? Но мы сейчас сделаем маленький перерыв, а потом продолжим. Итак, это у нас третья часть Ньяса-йоги. Таким образом, мы с вами видим, что механизм действия Ньяса-йоги чрезвычайно глубок, фундаментальный и аксиоматичный. Нельзя сказать, что это всего лишь какая-то там случайная реакция на раздражение нервных рецепторов, скажем, нашей кожи. Нельзя сказать, что это всего лишь там какие-то условные рефлексы, которые, может быть, вырабатывались в течение всей нашей эволюции. Нет, друзья, действие Ньяса-йоги очень глубокое. Оно глубокое вплоть до самых основ нашего устройства. Поэтому, чтобы до конца понимать, как сделана Ньяса-йога, как она работает, и, соответственно, самому уметь придумывать, выводить те или иные упражнения или те или иные методики, приходится очень долго учиться. Вообще говоря, просто Ньяса-йоге обучаться достаточно долго, лет 10, не меньше. Причем, на первый взгляд, ну, есть такие системы в западной, так сказать, цивилизации, восточной, такие как массажи. Можно ли провести параллель между массажем и Ньяса-йогой? И да, и нет. Причем разница есть как фундаментальные, такие разницы принципиальные, так и в плане самого, так сказать, процесса. Но фундаментальные, конечно же, теория массажа какая? Да никакой. В лучшем случае это будут вам говорить, что воздействие там на те или иные наши мышцы, там мы увеличиваем приток лимфы, крови, там, ну, какие-то такие чисто обычные объяснения, что, безусловно, так и есть, и они тоже имеют место, но есть еще более глубинный уровень. Если этот глубинный уровень не понимать, вы никогда не подойдете глубже, потому что есть массажисты, даже очень чувствительные массажисты, но вот это вот отсутствие понимания происходящих процессов до известной степени блокирует их осознание действия даже этого массажа. Хотя очень часто встречаются люди, которые занимаются массажем, и они как бы интуитивно выходят на Ньяса-йогу, во всяком случае в каких-то ее аспектах. Но опять же, отсутствие фундаментального понимания процессов и понимание того, что работаем мы с ассоциативными связями, ну, плодят какие-то очень абстрактные теории. Вечно какие-то там моменты, что там кто-то энергию отдает, кто-то энергию получает, там какие-то, я сплошь и рядом слышу, какие там энергетические вампиры там или еще что-то. Ну, в общем, какая-то чушь и бред прет, понимаете? Потому что никто не может понять. Друзья, в рамках концепции мироздания, где все едино, там понятие того, что ты отдаешь и получаешь, сливаются. Все там боятся, что там человек потеряет энергию. Так мы сделаны, чтобы ее принимая, терять. Вот аналогия такая. Вот вы хотите кушать, вы покушали вкусный обед, а потом вы, прошу прощения, должны сходить в туалет. Вот еще так же и, как говорится, энергия должна к вам прийти и выйти. И что начинается, если вы кушаете, а в туалет не ходите? То есть вы понимаете, да, это из другой области, из другой плоскости явления. И люди вот эти вот мракобесные, суеверные, глупые, жадные, ну, придурковатые, которых сейчас просто развелось, я не знаю, прям цветник какой-то плесени. Все они там, везде у них порча, сглазы, энергетические вампиры и прочее, вот это потусторонщина. Они просто не понимают фундаментальных устройств Вселенной. А сон разума действительно порождает чудовищ. Вот, поэтому это тоже блокирует, непонимание блокирует. Ну и, наконец, что же реально очень сильно отделяет Ньясу, скажем, от массажа, да? А хотя, опять же, там и методика Ньясы, и массажа, они очень сильно различаются. В том, что массажист работает на клиента. Пришел кто-нибудь, заплатил денежку, и давай массажист его, значит, это самое, мять. То есть здесь явно выраженный, так сказать, человек-получатель какого-то эффекта, да, от того, что кого-то массирует. В ньяса-йоге оба работают. И тот, кто ньясу делает, и тот, кто ньясу получает. Причем в равно великой степени они самотрансформируют себя. То есть чего мы не наблюдаем в массаже. Ну, то есть, мне легче даже сказать, что там общего между массажем и ньяса-йогой, чем, как говорится, какие различия. Различий там вообще полным-полно. Общее, что и те, и другие где-то до известной степени с тактильными ощущениями работают. Да. Вот, значит, поэтому трудно их соединять, или как объяснять. Поэтому легче, допустим, просто изложить ньяса-йогу, а потом уже просто понять, а где, допустим, ньяса-йога с какими-то другими там процедурами пересекается. Теперь дальше, следующий момент, который нам крайне необходимо рассмотреть. Мы уже о нем касались, но я еще раз хочу здесь его подчеркнуть. Итак, ньяса, проявление сексуальности и проявление, значит, вот этого телесного взаимодействия, вещи разные. Грубо говоря, ньяса-йога убирает некие блоки, дабы естественное сексуальное проявление в нас проснулось. Строго говоря, это же касается и когда там человек возбуждается с помощью зрительных образов. Да не зрительные образы человека возбуждают. А вот этот очень неуловимый эффект, когда те или иные там прекрасные очертания, скажем, голой подружки, да, или мужественного торса, значит, юноши, да, они таким хитрым образом воздействуют на какие-то структуры наших центров восприятия, которые, наоборот, разблокируют некие такие зажимы, которые у нас есть в обычном состоянии, и сексуальность естественным образом проявляется. Об этом знают все, допустим, люди, которые, скажем, ну, есть такая прослойка людей, предпочитающие нудизм, там, нудистские пляжи. Ну, что это такое? Ну, люди просто в чем мать родила купаются. Так вот, голое человеческое тело возбуждает гораздо меньше, чем тело, одетое, но в какую-то там эротическую одежду. И человек меньше на это даже начинает обращать внимание. Вот точно так же и все остальные, до известной степени, органы чувств. Говорят, что вот есть сексуальные духи. Да нет сексуальных духов. То есть это вещи, они сами по себе. Но так как мы не касаемся этого всего, мы касаемся ньяса-йоги, поэтому, друзья, понятия эротического массажа не существует. Его нет в природе. Есть один процесс снятия внутренних блоков и зажимов, чтобы внутри естественным образом пошла циркуляция некоторых наших процессов, а как только все в порядке и мы доверяем Вселенной, сексуальность сама собой просыпается. А это вещи не связанные. Это просто облегчение проявления сексуальности. Но интересное другое, и это имеет очень серьезную перекличку с другими такими серьезными йогами, тоже редкими, как йога-триада или йога сексуального союза, которая является, как кто из вас, значит, ее с ней столкнулся, уже такое, знаете, практическое целомудрие. Так вот, иногда вспышки, резкие вспышки сексуальности можно снимать наоборот. То есть как бы конвертировать вспышки в сексуальности в какие-то другие виды проявления или другие виды праны, которые очень хорошо идут на, скажем, оздоровление нашего организма, перестройку нашего организма и так далее и тому подобное. Поэтому как бы ньяса-йога в этом смысле, она дает нам очень серьезный метод, как снять сексуальное напряжение, скажем, не занимаясь сексом. В том плане, что как бы тактильные ощущения изменяют траекторию вашего сознания, то есть вы как бы эту основополагающую энергию, которая пробуждается в виде сексуальности, переориентируете на какие-то свои ощущения, скажем, тактильные, а те более глубинные ощущения структуры, а те, в свою очередь, идут на что-то другое. Вот, именно по этой причине в тантра-йоге, йоге союза, практически подавляющее большинство всех практик этих ритуалов сексуального характера, где используется так или иначе сексуальность, задействуют ниясу. Но вовсе не для того, чтобы усилить сексуальность, а для того, чтобы ее, либо облегчить ей проявиться, либо, если она проявилась, направить в нужные русла. Или, если мы практикуем такой момент, где нам надо, так сказать, сублимировать эту сексуальность или сохранить ту часть, которая идет на продолжение рода, методом ньяса-йоги мы можем сделать это гораздо легче, без испытания такого очень сурового, жестокого аскетизма, потому что, я напоминаю, все, что связано с сексом и с нашей возможностью контролировать сексуальные проявления, это один из самых серьезных аскетизмов. Вот. Так вот, все очень глубинно и фундаментально завязано на устройство нашего тела, на устройство наших каналов, центров, которые по природе ассоциативны. И отсюда же рождаются непосредственно практические методы. А, собственно, что надо делать-то, занимаясь ньяса-йогой? И как надо делать? И вот тут начинается подробность и конкретика, на которую можно было бы очень-очень долго говорить, приводить то одно упражнение, другое, третье, четвертое, пятое, шестое, там, и там, 299-е, и 3578-е, да, на это времени нет. Поэтому я хочу вам обрисовать общий смысл или логику этих упражнений. Итак, это работа с ассоциативными связями посредством тактильных ощущений. Вы помните, что самое... Такая первая ассоциативная связь связывает наше высшее «я» с нашим проявлением, с нашим центральным каналом. По сути дела, центральный канал – это ассоциативная связь. Левый и правый канал – это также ассоциативные связи. Многочисленные каналы, выходящие из наших центр чакр – это тоже ассоциативные каналы. То есть сперва, как говорится, образуется ассоциативная связь, а потом, если эта связь оказывается удачной и устойчивой, она уже обрастает какими-то структурами энергии сознания и как бы отливается, в общем, во что-то более такое, как говорится, проявленное. Да? Ну, это подобно тому, что сперва может быть фантазия инженера, как создать тот или иной агрегат, а затем она отливается в вполне конкретный чертеж, а чертеж уже непосредственно в металл отливается, значит, готового изделия. Так вот, здесь работа с ассоциативными связями – это на уровне фантазии инженера, да, или когда мы вот с этой тонкой-тонкой структурой начинаем работать. И в этом очень плюс большой работы с ассоциативными связями, ну, в частности, посредством тактильных ощущений. То есть, вы как бы где-то визуализируя, представляя, ощущая, начинаете формировать новый поток ассоциативных связей, потом его как-то закрепляете с помощью, скажем, ну в частности, тактильных ощущений, а он в дальнейшем начинает уже обрастать вполне реальными потоками ощущений и сознаний, так сказать, в теле. И здесь я сделаю такой большой скачок вперед, дабы сразу же приступить к таким, ну, моментам более нужным в осознании. Потому что все равно, конечно же, наука ньяса-йоги разойдется широким кругом. Большое количество людей прочитают или прослушают наш этот семинар, начнут что-то свое делать на основе ньяса-йоги, назовут его как-нибудь по-своему. Ну и бог с ними, это всегда было, есть и будет. Все новые, как говорится, практики, которые сейчас всплывают, как находка автора, это покопайтесь хорошенько в древних текстах, найдете обязательно. Знаете, все новое, хорошо забытое старое. Главное, чтобы они не повторяли тех основополагающих ошибок, да, чтобы там не было привидений, там, вампиров энергетических и прочего. В общем, мракобесия главное не было. А так-то, ну почему нет? Вот. Пусть, конечно, копируют, пусть, конечно, что-то свое создают, хотя зачем создавать что-то свое, когда есть ньяса-йога? Да, но вы должны помнить некую иерархию. Итак, устройство нашего тела говорит, что мы как бы вовлеклись в мир. Ассоциативная связь, связывающая нас с нашими проявлениями, с центральным каналом, потом сам центральный канал, левый, правый канал, каналы центров, и дальше до нас. Потом эти ассоциативные каналы, отсылаю вас к аксиоматике йоги, которые мы протягиваем и пронизываем всю окружающую нас вселенную, все тем, чем мы интересуемся, наши родные и близкие, мы как бы в этой паутине. А задача йоги – это как раз познать свою суть, или как бы проходя сперва от незначительных ассоциативных каналов к более основополагающим, от основополагающим еще к более важным, затем к самому важному каналу, центральному каналу, а потом от него сделать скачок в сторону нашего «я». И тем самым выполнить цель йоги. Вы помните, что цель йоги – это самопознание. В данном случае через ньяса-йогу мы идем через самопознание, через тактильное ощущение. И соответственно, если мы хотим что-то сделать реально и долгосрочно, или сделать какую-то практику реальную и долгосрочную, эта практика должна с одной стороны решать какие-то вполне конкретные наши задачи, там как ускорить ту или иную йогу, а во-вторых, всегда придерживаться генерального курса Вселенной. А вы помните, что генеральный курс Вселенной – это сделать нас, ну так, своими словами, более добрыми, более умными, здравомыслящими, ну, более счастливыми, что ли, да? Или чтобы мы познали, что мы есть на самом деле. И, соответственно, если вы будете просто запутанным образом с помощью ньяса-йоги делать те или иные ассоциативные связи и тем самым получать результат, это будет временный эффект. А вам надо делать так, чтобы вы шли в одном направлении с эволюцией. Поэтому есть некое правило, общее правило для ньяса-йоги. Работаем от более основного к более второстепенному. И здесь я отвлекусь и приведу такой пример. Представьте себе большую реку, скажем, Енисей или Лена, такая большая-большая река у нас в Сибири, или еще какую-нибудь другую реку. На карту посмотрите. Как правило, эта река, значит, в нее впадает огромное количество второстепенных каких-то, ну, русла второстепенные, какие-то более мелких речушек. И так до ручьев. И рано или поздно, вот она течет, это значит там Волга, матушка или Лена, или значит что там. И представьте, что вы работаете, как они называются, сплавщики леса. Вы знаете, что Сибирь большая, и они иногда деревья пилят, бревна, и кидают в речку. И оно само плывет, а внизу его по течению кто-то вылавливает. И такая экономия достигает, не надо там дороги строить. В общем, живи только на экспорте сырья, да, и радуйся там. На Канарах покупай свою там один замок за другим, а страна пусть разваливается, но неважно. Мы не об этом сейчас. Но вот иногда эти бревна образуют заторы. И вот этот затор, когда все эти бревна вот так вот перекручены, вот они стали посередине реки, и вода не течет, и следующие бревна не плывут. И наоборот, каждое новое бревно еще увеличивает этот затор. И тогда бегают эти мастера с ломами, уж не знаю как, очень, вероятно, опасная работа. Вот они как-то разбирают эти заторы, чтобы эти бревна дальше потекли. Вот. Если вы на главном русле не разобрали этот затор, то что толку, что если вы разобрали какой-то локальный затор на более мелком русле? У вас все равно все стоит. Поэтому надо начинать с самого фундаментального, а потом постепенно приближаться к частности. Таким образом, есть такое правило. что любая работа с ассоциативными связями, методом тактильных ощущений, она идет от основных каналов ассоциативных до более мелких, чтобы сперва хотя бы наметить расчистку вашего ассоциативного канала самого главного, а потом все более второстепенных или второстепенных. Потому что что толку работать с забитыми ассоциативными каналами вашей руки, если у вас там левый и правый, как говорится, вы не осознаете, да? Или какие-то более второстепенные. Поэтому всегда ньяса начинается, значит, с работы с, ну, таким основным ассоциативным каналом, с центральным каналом нашего тела. Центральный канал нашего тела проходит где-то вдоль нашего позвоночника, внутри, от основания нашего тела до макушки головы. Тот, что он у нас есть, это подарок йогов и йогинь, учительниц и учителей древности. Мы сами его должны были открыть не раньше, чем бы разобрали по винтикам все устройство нашего тела. На это бы ушло там не одна жизнь, а много жизней. Но вот нам дарят это знание, нам говорят, что, друзья, самое главное внутри вашего тела ассоциативный канал. Значит, это центральный канал. Конечно, есть еще более высший канал, ассоциативная связь, которая объединяет ваш центральный канал с вашим высшим я. Но так как ваше высшее я вне пространства и времени, оно вроде как нигде, то понятно, такие термины геометрии или работы геометрической, даже тактильные, неприменимы. Потому что ваше я, оно, ну, можно его представлять, что оно внутри вас. Можно представлять, что оно, скажем, в макушке вашей головы. Или что оно вообще вне времени и пространства. Но с этим уже труднее. Но, тем не менее, конечно же, высший пилотаж – это сделать акцент на работу с вашим высшим «я». Иногда для этого, конечно же, делаются те или иные ньясы, дотрагиваясь до макушки вашей головы или основания вашего тела. Или до того или иного центра вдоль центрального канала. Но это уже нюанс. Очень сложные нюансы, друзья. Еще раз я хочу сказать, я сейчас здесь все так просто объясняю. Поверьте, 10 лет надо учиться, чтобы вообще понять, что там. Поэтому самый высший уровень ясо-йоги я трогать вообще не буду. Там просто понятие геометрии неприменимо. И очень тяжело иногда сказать, почему там та или иная ньяса начинается то с той точки, то с другой точки. Но а вот о следующей ступени можно говорить уже вполне конкретно, о нашем центральном канале. Поэтому любая ньяса начинается с работы с центральным каналом. То есть с этим тактильным воздействием областей, идущих вдоль центрального канала. Ну или грубо говоря, когда вы дотрагиваетесь по вот этой линии от основания вашего тела по спине и через шею до макушки головы, или аналогичная линия, но только спереди, в районе нашего пупка, живота, ну то есть вот точно так же, только спереди. Да? То есть всегда, ну как правило, начинается всегда со спины. Со спины. Реже со стороны, значит, нашего лица. То есть это самое первое воздействие ньяса-йоги, которое желательно оказывать. Конечно, это не такое, не правило, что только всегда, только так, но желательно. Итак, еще раз, всегда надо обозначить центральный канал, как если бы главное русло реки освободить от затора, значит, этих бревен, да, а потом только уже чистить второстепенные русла. Второй шаг, по-хорошему, да, это прочистить следующие два по важности канала. Левый и правый. Как правило, они слева и справа от нашего позвоночника. Делается воздействие также от основания нашего тела. Это где-то, знаете, место в районе нашего крестца. Вот где-то место, район нашего крестца. И слева или справа мы проходим до уровня головы, а потом заканчиваем точкой макушки головы. То есть как бы из основания нашего тела как бы эти три канала выходят, центральный, левый, правый. Макушку головы три как бы приходят, или наоборот, если так смотреть. Вот. И это мы как бы обозначаем или чистим левый и правый канал, то есть работаем с некими тактильными ощущениями слева и справа. Мы потом поговорим с вами, что я имею в виду под термином «работаем». Затем, значит, вы помните, что есть следующие такие образования, которые называются чакры или сплетения. Основных их, значит, соответственно, 7. Это макушка головы, это место где-то внутри нашей головы напротив третьего глаза, это место где-то в, значит, в районе нашей, так сказать, основания нашего горла. Опять же, это место основное, задействованный центр ньяса-йоги, это наш сердечный центр. Следующий – это пупочный центр. Следующий – это центр, значит, вот принципа воды. Это там, где, ну, где-то в районе, где там низ живота начинается, ну, так сказать, место. Следующий центр – это основание нашего тела. То есть и идет воздействие спереди и сзади. То есть, допустим, если голова, то, значит, одно воздействие – область между бровей, другое воздействие – соответственно, на затылке нашей головы, напротив области между наших бровей. Значит, горловой этот самый центр, как говорится, спереди и сзади. Мы вот так, так сказать, воздействуем. А вот затем уже идут, я их сейчас не буду систематизировать и, значит, описывать, многочисленные каналы, которые уже идут самым таким иногда интересным образом, скажем, от там какой-нибудь точки в основании нашего горла, там, скажем, до всех пальцев наших рук, или через ноги снаружи до всех пальцев наших ног, опять же, по внутренней поверхности, значит, нашего тела. То есть фактически они покрывают все наше тело. И воздействовать можно на все. Запретных зон нет. Ну, как правило, по известным причинам, как правило, все избегают, ну, явно выраженных там гениталий, да, ну, может быть, сосков. Хотя тоже, вот гениталий, да, сосков иногда нет. То есть, почему? Потому что ньяса-йога антиэротична. То есть, скорее вы этим правильной ньяса-йогой перераспределите ощущения, значит, человека вглубь себя, поможете ему удержаться, нежели возбудить. Опять же, если вы, конечно, будете все правильно и грамотно делать. Вы понимаете, да, что есть способы самовозбуждения, где мы также тактильно себя начинаем, значит, стимулировать, и у нас возникают те или иные сексуальные ощущения. Но это более сложный механизм. Составная часть чисто тактильного, это всего лишь она наслаивается на какие-то моменты, связанные с нашей гормональной деятельностью, с нашими мыслями, с нашим ожиданием секса там, и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому фактически все наше тело покрывает многочисленные эти, как бы, такие траектории, по которым мы, значит, соответственно, проводим это тактильное ощущение, чем и как. Ну, как, конечно, как правило, руками. Хотя, строго говоря, есть и специальные предметы в виде там тех или иных специальных палочек, всяких перьев и так далее и тому подобное. Там главное тактильное ощущение. Но есть одна маленькая такая особенность, что все-таки самое главное руки, ну, правда, иногда ноги тоже, ногами тоже можно делать, известные, значит, вот ньясы, да, дотрагиваться. Получается, что один человек делает ниясу или вот эти серию этих прикосновений другому человеку. Значит, ниясы могут быть, они такие длительные, то есть вы в одном месте начали и проводите до другого места, а может быть, могут быть точечными, ну, наподобие действительно этой акупунктуры, где вы в том или ином месте непосредственно дотрагиваетесь, то есть, так сказать, это локальные прикосновения. Причем они могут быть очень маленькие, то есть вы там пальцем или чем-то очень ограниченным в размере дотрагиваетесь. Может быть более локальные, вы вообще всю ладонь накладываете. Раз, значит, на тот или иной центр, значит, вы накладываете ладони. То есть, и внешне идет как бы, вы как бы дотрагиваетесь. Вы как бы дотрагиваетесь до другого человека, причем существуют разные способы дотрагивания и существуют разные участки нашего тела. Ну, действительно, не секрет, есть, значит, участки нашего тела чрезвычайно чувствительные, скажем, лицо. Почему? Потому что нервные окончания очень близко одно к другому в лице, на лице. Оно более чувствительное. А, скажем, спина менее чувствительна, нервные окончания дальше. То есть, таким образом, существуют разные зоны для ньясы. Есть зоны сверхчувствительные или чувствительные, есть нечувствительные. И, соответственно, есть разные способы делания ньясы или прикосновения. Еще раз, одно из значений переводов слова ньяса – это прикосновение. Итак, ньяса бывает грубая, тонкая и тончайшая. Вот грубая ньяса – это наиболее близко к тому понятию, значит, как это делается у массажиста. То есть массажист достаточно, ну, достаточно серьезно может там надавить или как-то там, значит, погладить или как-то что-то там размять. Грубая сизайма. Но это всего лишь один из способов делания ньясы, причем не самый сильный. Гораздо более сильный способ – это когда вы едва дотрагиваетесь. Едва дотрагиваетесь, значит, той или иной области. Он более сильный. Ну и, наконец, высший пилотаж в ньясе – это когда вы вообще не дотрагиваетесь. Вопрос, а как же так? Человек не дотрагивается, а называется ньяса-йога, а ньяса вроде как прикосновение. Друзья, вот в том-то и дело, что ньяса-йога – это не массаж. Дело в том, что если вы правильным образом будете делать ньясу даже без прикосновений, тот человек, которому вы будете делать, будет достраивать мысленно ваши прикосновения, и эффект от них будет сильнее, чем если бы вы даже, значит, дотрагивались очень сильно. Но к этому надо, безусловно, подходить, к этому надо учиться. Это что касается человека, которому делают ньясу. Но в ньяса-йоге, в отличие от массажа, работают оба. И тот, кому делают, и тот, кто делает. И вот дальше появляется очень такой интересный такой момент. А вот тот, кто делает, как он должен делать, куда он должен дотрагиваться, как, зачем, почему и так далее. Конечно же, есть наработки, есть объяснения. Как правило, они не записываются, они из устно передаются. Почему? Потому что вся ньяса-йога, она как бы немножко дистанцируется с области такого разума в область неких ощущений. И причина еще более основополагающая другая, друзья, что записывать их не имеет смысла. Почему? Потому что парадигма или концепция ньяса-йоги следующая. Тот человек, который делает ньясу, он должен помнить золотое первое правило ньясы. Делая ньясу другому, ты делаешь ее себе. И вот вдумайтесь в эту фразу. Делая ньясу другому, ты делаешь ее себе. То есть своими словами, подходя к другому человеку и настраиваясь на эту йогу ньясы, ты вдруг на своей, прошу прощения за сленг, шкуре начинаешь ощущать, где бы надо дотронуться. Ты как бы чувствуешь, что вот надо дотронуться между лопаток, ты у себя почувствовал. И ты тут же начинаешь дотрагиваться между лопаток у того, кому ты делаешь эту ясу. И фактически ты как бы в зеркальном плане повторяешь все то, что ты на себя чувствуешь. Поэтому вовлечены, друзья, двое. И в этом совершенно глубочайшая теория ньяса-йоги, которая радикально, диаметрально отличается, скажем, от всех видов массажа. Теория эта заключается в том, что здесь весь механизм построен на фундаментальном принципе закона 2. Один-один еще иногда он называется. Отсылаю к аксиоматике тех, кто никогда с этим не сталкивался. Итак, вот каждый из нас здесь сидит. Нас окружает наша Вселенная. В этой Вселенной полно предметов, а также людей. И строго говоря, согласно концепции нашего восприятия, мы как бы есть явная граница. Вот он я, и вот она окружающая моя, меня Вселенная. Я начинаю взаимодействовать с окружающей меня Вселенной, зная, что микрокосм и макрокосм подобны. Или воздействуя на макрокосм, или воздействуя на что-то вне меня, оно как в зеркальном отражении начинает проявляться во мне. Или по-другому, если я что-то внутри себя ощущаю, значит это проекция того, что есть во мне. Того, что есть вовне меня, во Вселенной. То есть человек и окружающий его мир это двое. Один и один. И окружающий мир человека это копия того, что составляет его внутренний мир. И воздействуя вовне, он получает отклик на себе. Или наоборот, ощущая что-то в себе и делая вывод, как надо воздействовать вовне, он, значит, ощущая в себе и делая воздействие навне, он получает результат на себе. То есть, вот знаете, как два зеркала, которые отражают все. Знаете, маленькие дети иногда берут одно зеркало, смотрятся, там физиономию видят, в другое зеркало посмотрят, опять же, свою физиономию, а потом берут два зеркала друг напротив друга и так заглядывают. А что ж там получается, да, когда два зеркала друг друга отражают? Вот это вот концепция, значит, микромира и макромира, микрокосма и макрокосма, подобного в подобном. Но на этом построена ньяса-йога. Дальше мы помним, что проявление всей Вселенной может быть сведено к взаимодействию другого человека. То есть вот это уже такой раздел, как из тантра-йоги, йоги влюбленности. Да? То есть вся Вселенная как бы фокусируется или концентрируется на тело другого человека, который также является отражением всего макрокосмоса. То есть получается, что когда вы взаимодействуете с другим человеком, эта ситуация тождественная, когда вы взаимодействуете со всей Вселенной. Просто эта вся Вселенная взяла и проявилась через конкретного человека, почему? Потому что он точно так же сделан по образу и подобию всей Вселенной. Поэтому, делая ньясу другому, ты, грубо говоря, делаешь ее всей Вселенной. А отслеживаешь ты, как, что и зачем надо делать по своей внутренней Вселенной. И вот этому через книжки не научить. Этому через трактаты не научить. Формально эта наука не передается, друзья. Вот одна из причин, почему эта наука так и не распространена. Ее нельзя формализовать. То есть можно в лучшем случае, как это я сейчас вам делаю, излагаю теорию, а вот когда дело доходит до практики, вы как бы должны ее переоткрыть. Умников, которые внешне что-то как обезьяны копируют, надувают щеки и кричат, что у нас не яса-йога, их всегда, как говорится, могло бы быть в достатке, но кричать о том, что ты делаешь ньяса-йогу, и делать ньяса-йогу – вещи разные. Еще раз, по этой причине учиться ньяса-йоге очень долго надо под руководством, значит, того, кто ей овладеет. То есть формально с помощью текста там, или каких-нибудь поучений они не передаются, эти знания. То есть надо как бы настроиться в резонанс с этими знаниями, вживую общаясь с носителем знаний, или то, что называется посвящение, друзья. Так вот, получается, что когда вы работаете с другим человеком, вы работаете вовсе не с человеком. И вот тут следующий такой очень важный момент ньяса-йоги – деперсонификация. Если вы будете думать, что вы сейчас работаете там с Васей или с Машей, то есть, ну, с кем-то, человеком, да, вы ничего не получите. Почему? Потому что вы будете настраиваться на эту концепцию ограниченности, а надо настраиваться на концепцию безграничного. И дальше начинается очень такая вещь, что вы и Вселенная – это, по сути дела, одно и то же. То есть вы – это отражение Вселенной, ваша окружающая Вселенная – отражение вас. Или дальше, в тот момент, когда вы начинаете делать ньясу кому-либо, допустим, учитель или учительница ученику, дабы ускорить его процесс, учитель или учительница не смотрит на ученика как на ученика, а смотрит как на олицетворение всей Вселенной и взаимодействует как бы через тело ученика со всей Вселенной. А как взаимодействовать? Сперва прислушивается к своим каким-то, как говорится, сигналам, знакам, как бы ощущениям. А затем, согласно тому, что он почувствовал внутри себя, начинает их реализовывать вовне через ньясу, через прикосновение, значит, на тактильных ощущениях другого. Но при этом, дотрагиваясь до него, он должен в такой резонанс впасть, не с человеком, человек тут ни при чем, со Вселенной, чтобы, дотрагиваясь до него, он ощущал на себе такие же ощущения, как если бы он сам до себя дотрагивался или кто-то другой до него дотрагивался. Друзья, научиться этому по книжке очень тяжело, нужна очень долгая практика под руководством. То есть, когда вы кому-то делаете ньясу, получается очень странный эффект вот этого закона 1.1. Вы как бы с одной стороны корректируете или раскрываете внешнюю вселенную, и в то же самое время корректируете и раскрываете свою внутреннюю вселенную. Вы как бы устраняете... Значит, у Вселенной какие-то там блоки, зажимы или какие-то там неправильные ассоциативные связи, их перекидываете на другое, а так как это в данный момент выполнение ньясы вполне конкретный человек, олицетворение Вселенной, да, то вы делаете это ему, помогаете. Но он тут ни при чем, его вообще как если бы не было, понимаете, да? Полнейшая деперсонификация. То есть, с формальной точки зрения, если кто-то кому-то делает ньясу, а потом его спросить, ты кому делал ньясы? Он должен ответить, я делаю Вселенной. Или, ну, другой делал ее сам себе. Понимаете? Не человеку, сам себе. Поэтому иногда, когда человек, который делает ньясу, получает в свои распоряжения очень мощный инструмент, дабы самого себя настроить на гармонию. А другой человек всего лишь был как зеркало. Ну вот мы, там, мужчины хотят побриться, да? Надо же, как говорится, на себя смотреть, чтобы себе там полноса, значит, нет. Вот. Вот точно так же и другой человек, это всего лишь он дает тебе возможность в этой рефлексии устранить какие-то проблемы, которые есть в тебе самом. Но в это же самое время ты делаешь и ему. То есть с массажем диаметрально противоположный еще раз подход. Там вот клиент пришел, отслюнявил, прошу прощения, денег, и давай его, значит, массажистам наминать. Или что-нибудь более умное говорить про какие-нибудь энергоинформационные поля, которые он там корректирует, или ауры, какие-то там дыры в аурах, они все зашивают там, чтобы они понимали бы, что это такое, было бы вообще замечательно. То есть, ну это все, друзья, дела коммерческие, надо же как-то обосновать, почему ты там за сеанс берешь по 3000 долларов. Да вот и начинают придумывать всякие там энергетические дыры и вампиров, значит, от которых, значит, надо это защищать. Как только начинаешь, как говорится, разбираться, все очень ясно, быстро, понятно становится. Здесь же в ньяса-йоге нет клиента. Никому вы ничего не делаете, вы делаете себе. Теперь другой вариант. А со стороны, как говорится, тому, кому вы делаете ньясу, ситуация та же самая. Вот вы лежите, вокруг вас вселенная. Тот факт, что кто-то до вас дотрагивается руками, вы должны воспринимать, точнее у вас и будет получаться воспринимать, как если это будет вселенная, не как прикосновение человека, а как прикосновение вселенной. Но это вселенная выбрала руки человека для того, чтобы вас, как говорится, до вас прикоснуться. И опять-таки наблюдается взаимодействие микрокосмоса с макрокосмосом. Полнейшая деперсонификация. И на вопрос человека тому, кому делали ньясу, а кто тебе делал ньясу? С формальной точки зрения надо отвечать. Вселенное дело. Ни больше, ни меньше. И вот этот вот факт, что делая ньясу другому, ты делаешь ее себе, такая поговорка из ньяса-йоги, или принимая ньясу, ты принимаешь ее от вселенной, еще раз я хочу подчеркнуть, делает формальный подход в обучении ньяса-йоги невозможно. Массажиста можно научить за 6 месяцев, да, то есть вот здесь курсы массажа есть, вот пойдите туда, вас насобачат, значит, там и тайский массаж будете делать, и какой хотите, лишь бы, надо, еще название какое-нибудь придумают. Сейчас каждый месяц новый вид массажа появляется, понимаешь? Надо же деньги как-то зарабатывать, что-то такое, знаете, позаманчивее придумывать, да? Потому что старое уже не работает. Это, знаете, как новая торговая марка на старый товар. А, да, так вот, вас научат за 6 месяцев, причем вас натаскают, вам будут говорить, никогда не жми здесь, или никогда не делай это, или там начинай делать от там пяток к голове, или от голове к пяток, сколько школ, столько и таких вот таких, иногда таких правил. Эти правила, как правило, будут такие безапелляционные. Делай массаж по часовой стрелке. А почему не против часовой? Это против движения вселенной. Или прочую чушь будут говорить, просто ну никак не привязанную ни к чему. Но безапелляционным голосом таким, что не дай бог, ты не так сделаешь, все. Да? Но это, друзья, формальная сторона. И написать таких инструкций и заставить всех остальных, как обезьяны, повторять этих инструкций, можно даже робот. Можно массажер сделать, знаете, с такими этими, чтобы вот он мял других, там, на реле сделать там какую-нибудь. Сейчас даже, по-моему, продаются такие уже, есть уже, да. Вот, друзья, но ни один робот никогда вам не сделает ньясу. Почему? Он должен перенести, как говорится, из своей внутренней вселенной на внешнюю вселенную вот этот вот поток гармонии. Ну какая же у робота гармония? Или какая же у этого за 6 месяцев наученного горе-массажиста внутри гармония? У него же внутри инструкции, там, в какую сторону вращать, по часовой или против. Понимаете, да, вот это делает невозможную формальным обучением ньяса-йоги. Массажу можно научить обезьяну, ньяса-йоги никогда. Более того, даже если вы делаете первые шаги в ньяса-йоге, вы будете делать и с каждым годом вам будет открываться она по-новому. Почему? Потому что вы будете более гармонично воспринимать свой внутренний мир. Вы будете более отточенный инструмент для отражения вовне или для приятия вовнутрь. Вот, поэтому 10 лет надо учиться, без всяких гарантий, да? И если человек злой, недобрый, не применяет первый, второй, третий принцип йоги, если человек, значит, вот глупый, да, ну, опять же, первый, второй, третий принцип йоги, ну, невозможно научить. Ну, ни за какие деньги. Ну, что там греха таить? Конечно, люди хотят овладеть ньяса-йогой. Всегда вопрос становится о цене. Вот мне тут недавно позвонил один, значит, этот товарищ. Диплом мне нужен. Сколько стоит? Ну, я понимаю, я его прекрасно понимаю, что, может, действительно, да, у него там проблемы, хочет, значит, вот как-то решить свои проблемы. Ну, на каждом углу дипломы продаются, да? Ну, не буду я этим заниматься, тем более смысла нет. Ну, а что тебе эта бумажка даст? Да ни за какие деньги ты не научишься. Ну, то есть это не вопрос денег, это вопрос внутреннего самопознания. Ну, не купишь ты за деньги, не купишь ты за деньги это. Вот, так вот, поэтому... Надо долго вращаться в поле людей, которые обладают ньяса-йогу. Под их руководством начинать делать первые шаги. Надо настроиться на внутреннюю гармонию. Надо долго заниматься просто йогой для себя. Надо, как бы так сказать, ну вот встать на этот путь йоги. Надо вживую общаться, не через телекамеры там или литекс, значит, вот когда такие вещи провозглашаются. И это гарантия того, что помимо вашего разума, еще на уровне невербальном до вас дойдет вот этот импульс. Еще раз, то, что называется посвящение, друзья, неуловимо. И тогда вы с каждым годом практикой ньясы будете сами для себя открывать эту науку. И вы начнете уже понимать более такие тонкости, что да, действительно, если там, скажем, воздействовать одновременно на этот участок тела и на другой участок тела с такой интенсивностью, периодичностью, то получится вот такой эффект. Откуда вы узнаете? Вы, во-первых, на себе почувствуете. Во-вторых, как говорится, это будет подтверждением того, что и человек начнет получать, значит, вот известный результат. Потому что, несмотря на то, что делая ньясу себе, делая ньясу другому, вы делаете ее себе, но, как говорится, сухим остатком остается то, что вы помогаете человеку, понимаете, да? И кто помогает? Да никто не помогает. То есть эта польза, она как бы ниоткуда материализуется. То есть вы работали как бы сами на себя, человек тоже сам на себя, и он получил пользу, и вы получили пользу. Откуда взялся эффект ньясы, йоги? Ниоткуда. Он взялся от того, что вы пошли по генеральному пути эволюции. Вы облегчили эволюцию, значит, чтобы она помогла нам избежать страданий. А уж как оно будет там в дальнейшем, это уже вопрос устройства нашего тела. Вот, и будет это расширяться, и будут рождаться, конечно же, есть какие-то наработки. Ну да, действительно, парные наработки, когда вы, скажем, ньяса-йогой замыкаете тот или иной центр, один отвечающий, скажем, за зрительные образы, другой, скажем, отвечающий там за там, какой-то другой, то... Вот в этой комбинации рождаются новая ассоциативная связь, использующая и то, и другое, и явный эффект на человека. То есть вы должны понимать, что человек будет как подобно, знаете, вот арфу рисуют у греков, арфу, да? И такие тетечки красивые обычно на арфе играют, такие гречанки. И вот играют очень гармонично, красиво. Посади первого попавшегося человека, ну он так... подергай, дрынь-дрынь-дрынь-дрынь, но не будет такой красоты, да, звучания. Вот точно так же и тело человека в ньяса-йоге. Оно превращается в музыкальный инструмент. Каждое ваше прикосновение, как вот на арфе вы играете, вы тоже с известным ритмом, да, известные, значит, мест. Вы дотрагиваетесь, и все это превращается в очень такое гармоничное музыкальное произведение. И вот вы будете так, как говорится, гармонично возбуждать те или иные ассоциативные связи, что они начнут в резонанс впадать с общими основными ассоциативными связями или каналами и центрами, которым, ну, как сделан человек. Вы как бы, как знаете, как инструмент настраивают. Точно так же и вы человека будете настраивать. И в этом очень большое такое, ну, не, такое как бы лечебное свойство ньяса-йоги. Но я еще раз подчеркиваю, йога не лечит. Лечат медики. Но есть методы, которые помогают вот, получить в том числе и лечебный эффект. Но мы всячески дистанцируемся от этого. Почему? Потому что это скорее как следствие от самопознания, нежели от прямого воздействия. Да? То есть получается, что с течением практики ньяса-йоги вы, как хороший композитор, будете действительно играть с телом другого человека, которому делаете ньясу. Вот эти все истории там, ну обычно вот до нас доходят это из Китая, там вот эта система акупунктуры, что там какому-нибудь мастер мог там буквально несколько гармонично раз дотронуться до той или иной точки, и ну, эффект потрясающий был у людей, да, то есть там, очень сильно они помогали. Это ведь действительно так и есть. Почему? Потому что вот с этим опытом открываются эти внутренние возможности воздействовать. Более мощные вы можете ассоциативный канал установить. И вот внешне, я еще раз хочу подчеркнуть, это выглядит, ну, действительно, как игра на музыкальном инструменте, как детская игра, как игра с чем-то несерьезным, на первый взгляд. Да? Ну, подумаешь, там дотронулся, в таком этом ощущении. Ну, подумаешь, в себе что-то там почувствовал. А результат непропорционально большой. Только лишь по той причине, что вы дошли от грубого к тонкому, перестроили на тонком, и на грубом отразилось. Да, так вот, подобно тому, как у каждого музыканта есть свои секреты игры, на той же арфе, там, или вот показывают иногда пианистов, значит, виртуозов, да, или... Вот точно так же и у человека, занимающегося ньяса-йогой, вырабатывается свой стиль с течением лет практики ньяса-йоги. Вырабатывается свой почерк, характер, да, вот работы. Почему? Потому что, ну, как бы это очень творческий момент. Это творчество в чистом виде. Вы общаетесь со Вселенной. Вы, воздействуя на Вселенную через тело человека, творчески переделываете себя. Еще раз говорю, формализовать ньяса-йогу невозможно. Как отрицательный вариант от того, что невозможно формализовать ньяса-йогу, она исчезает. То есть те крупицы знаний, которые дошли, ну даже я пытаюсь как-то эмоционально их передать, я не знаю, насколько это получается. Да, это еще более глубже. А вот попробуй это все делай раз, делай два, делай три, не получится. А вот такой момент. Значит, дальше мы идем. Какой еще надо момент охватить? Какой еще момент не охвачен? Так, на паузу. Так, давайте, друзья, 5-7 минут у нас, хотя бы одну-две практики сделаем. Так, друзья, давайте, разбились. По двое разбились, быстро. Один на живот ложится, другой рядом с ним садится. Да нет, можете направить на всех, ну что там, зачем-то. На всех направьте, разверните, на всех направьте. Войдите в историю. Подальше сюда, Марк, поставь. Да еще я не удивлюсь, что по вам будут еще ньясу изучать. Итак, разбились, да? Все, разбились. Всем хватило? Пар, всем, да? Все, друзья, времени мало, работы много. Безусловно, это я просто для чего? Чтобы вы хоть чуть-чуть, как говорится, приблизили от теории к практике. Итак, тот, кто лежит, закрываем глаза, расслабляем тело. Вся Вселенная исчезла. Все, нет больше никого, ни семинара нет, никого рядом. Вот есть вы, есть Вселенная. Ощущаем одежду на себе. Вот на вас одежда сегодня весь день. Ну, тактильное ощущение давало. Концентрируемся на этом. Вот это граница ваших тактильных ощущений. Голова пустая, мыслей нет, ушли в ощущения. Теперь те, кто рядышком сидит, сидит рядышком, посмотрели на все свое тело внутренним взором, берем любую руку свою, левую, правую, какую угодно, берем любые пальцы, которые хотим. Внимание переносим на область своего центрального канала или на поверхность тела нашего сзади, от основания нашего тела до макушки головы. Пытаемся вот со стороны спины ощутить, где же там наш позвоночник, как он там проходит. Вот как оно получается, без усилий. Теперь смотрим на того человека, который лежит перед нами. И аккуратненько, едва касаясь, проводим рукой от макушки головы до основания тела, дотрагиваясь до другого человека, смелее, но не очень сильно, ощущая, как если бы вы сами до себя дотрагивались. Вот вы дотрагиваетесь до него, а на себе как бы эту же руку и ощущаете. Не надо, Марк, не води, и так нормально. От основания до, значит, 1-2 раза, сверху вниз, снизу вверх. Дотрагиваясь до другого, мы дотрагиваемся до себя. Стараемся больше не касаться человека нигде, дабы он не отвлекался. Можем случайно там ногой коснуться там, или другой рукой. Вот дотрагиваясь до него, мы как бы дотрагиваемся до себя. Где ощущаем, надо бы остановиться, останавливаемся. Где ощущаем, что быстрее, где-то надо как бы проскочить, проскакиваем. То есть другой человек как зеркало для нас. Если ощущаем, что в том или ином месте надо как-то больше, больше, значит меньше, меньше. Вверх, вниз, вниз, вверх. С любой скоростью, с которой вы на себе ощущаете, чтобы вам так делали. Вот как бы вы хотели, чтобы вам делали, так и делайте другому. Одно из практических правил. Теперь те, кому делают, до вас дотрагиваются не люди. До вас дотрагивается сама Вселенная, сам Абсолют в форме человека до вас дотрагивается. И вы можете спокойно, доверительно провалиться в мир своих внутренних ощущений. И интуитивно нащупать эту дорогу в свое подсознание. Самые разные мысли, воспоминания могут всплывать. Вот и загляните, как можно провалиться в свой внутренний мир. Замечательно. Даем отдохнуть чуть-чуть тому, кому мы делали. Завершаем прикосновение, чтобы человек гармонично, плавно вернулся из своего внутреннего мира. И теперь аккуратненько меняемся местами. Чудесно. И теперь те, кто сидят рядышком, настраиваемся на свое тело, на свои ощущения. Те, кто лежат, убирают все мысли из головы и концентрируются на одежде своего тела, переносят туда границу своего внимания. И теперь начинаем делать ньясу от макушки головы вдоль позвоночного столба до области крестца внизу. Дотрагиваясь до другого, мы дотрагиваемся до себя, как бы на себе ощущаем. Той скоростью, с которой было бы нам приятно. Сверху вниз, снизу вверх, с той, значит, как получается, как гармонично. Ну а те, кому делают ньясу, уходим в свой внутренний мир, погружаемся в него, доверяем Вселенной. Самые разные мысли, ассоциации, впечатления начнут всплывать. Так можно провалиться в свое подсознание. Замечательно.
даем немножко отдохнуть тем, кому мы делали ньясу. Аккуратненько садимся. А вот, друзья, это даже не упражнение, а может быть хоть чего-то, хоть какая-то затравка, для того, чтобы хотя бы вы хоть чуть поняли вообще, о чем идет речь. Почему, еще раз говорю, трудно здесь в том, что мы вторгаемся в эту область бессознательного, мы вторгаемся в эту область наших таких ощущений, которые мгновенно вытаскивают цепочку ассоциаций. Может быть, из самого детства или еще какие-нибудь совершенно некритичные иногда потоки мыслей. Они крайне важны, потому что вот это господство нашего разума, разум слишком много оттеняет, вернее, как отсасывает как бы на себя сил и оголяет наше другое, другие каналы восприятия мира. А мир мы должны, еще раз напомню этот красивый стих из Ананда Лахари, подобно шестиногой пчеле, воспринимать одновременно всем. Только так мы будем гармонично развитой личностью, а не такими, знаете, перекошенными узкими специалистами. Да? Помните, как Козьма Прутков говорил? Узкий специалист подобен флюсу, то есть перекошен на одну сторону. Вот. Невозможно познать все многообразие мира, если мы только умничаем, но не ощущаем чувствами мир, который нам открывается через искусство, поэзию, там, прикосновение. Точно так же, если мы пренебрегаем разумом, тоже мы ничего не достигаем. Но нужен сбалансированный подход, чтобы все каналы информации шли, значит, давали нам картину о Вселенной. Строго говоря, согласно аксиоматике йоги, значит, сколько принципов построения Вселенной, из которых соткано все одеяло всех объектов и явлений, которые нас окружают, столько же у нас и органов чувств. То есть каждый орган чувств олицетворение того или иного принципа. Поэтому невозможно познать Вселенную, если вы исключаете из своей жизни тот или иной канал информации. Обоняние, осязание, зрение. Ну, начали мы дело действительно с этого первого момента. Это центральный канал, как бы так сказать, работы с центральным каналом ассоциативной связи. Безусловно, есть методы более, вы могли кто-то более грубо делать, точнее более серьезно проводить рукой. Кто-то едва дотрагиваясь. Значит, еще раз я хочу подчеркнуть, есть метод в дальнейшем, когда вы после того, как вы едва дотрагивались, вообще могли бы едва проносить над человеком, так сказать, на этим местом свою руку, и даже вот это вот ощущение тепла, исходящее от пальцев, значит, когда человек проводит, по своему воздействию, иной раз гораздо сильнее, чем от прямого физического воздействия. Также есть у нас разные участки, разные по чувствительности. Лицо более чувствительное, спина менее, скажем, чувствительна, там, скажем, области сосков более чувствительные, там, скажем, ну, какие-то там ступни наших ног менее чувствительных. В ньясе не существует запретных зон, мы об этом говорили, но С разными зонами надо работать по-разному. Ну, как правило, это вполне логичное объяснение, это не какой-то там вселенский закон, что с грубыми зонами лучше работать от грубого к тонкому. Скажем, спина можно сперва хорошо промять или там ступни, а потом только едва дотрагиваясь или не дотрагиваясь. Скажем, с тонкими зонами более деликатно, скажем, это ваше лицо. Там наоборот, может быть, иногда надо от тончайшей ньясы, вы даже можете не дотрагиваться до области между, скажем, бровей, а потом более грубо, и можно даже до прямого массажа лица. То есть ключевое слово, как и везде в йоге, гармония. Как отследить гармонию? Очень просто. Делая другому, ты делаешь себе. Ну не будешь же ты себе делать негармонично, нет? Ты же почувствуешь, где там, как, чего, зачем надо. Да. Более того, даже если где-то у тебя есть это нарушение, так сказать, гармоничности, то тут же его начнешь, как говорится, отслеживать. Также следует упомянуть, что ньяса-йога, работа с тактильными ощущениями, конечно же, это только лишь верхушка айсберга. В дальнейшем вы также начнете работать со своими мыслеформами. То есть, делая ньясу, вы будете визуализировать те или иные каналы, центры или те или иные какие-то другие вещи. То есть, и тем самым усиливают те воздействия тех или иных ньяс. Почему? Вы визуализируете в себе и возбуждаете те или иные центры внутри вас. И, соответственно, делая ньясу другому, вы как бы автоматически даете этот импульс, скажем, чтобы тот или иной центр у другого человека, которому вы делаете ньясу, как всей вселенной, тоже начинал работать чуть лучше. И это вот зеркальное взаимодействие. Поэтому еще один такой момент есть, это, безусловно, добавление более сильного такого арсенала, это мантра йоги, что повторение тех или иных мантр более четко позволяет нам фокусировать наше сознание на тех или иных визуализациях или тех или иных ощущениях внутри нашего тела, и тем самым, когда мы делаем ньясу, так сказать, другому, делая себе, эффект гораздо сильнее. То есть мы как бы в себе самом возбуждаем то, что хотим получить в проекции на другом человеке. И таким образом получаем эффект. Но делаем мы не человеку, а вселенной. Как вы понимаете, со временем ваша чувствительность при использовании ньяса-йоги сделает свои дела, и вы станете сверхчувствительным. Я постоянно даю эту фразу, что вы дойдете до того, что кто-то будет биться головой, а шишка будет вырастать у вас. И обратная сторона, вот за это могущество, в том числе и даваемое ньяса-йогой, вы станете сверхчувствительным. Этим самым вы будете в состоянии помогать другим живым существам и быстро выводить их из страданий. Но с другой стороны, когда вы будете сами сталкиваться с чужими страданиями, вы будете сталкиваться с ними как со своими собственными страданиями. Если вы не примете третий принцип йоги, это будет неразрешимая для вас ситуация. Более того, чем более чувствительным вы станете, чем более могущественным вы станете, тем больше вы начнете ощущать перекосы этого мира. И тем с большим рвением вы возьметесь за переделку этого мира. Я постоянно говорил и говорю, для меня критерий, был ли реальный духовный опыт у того или иного йога или йогини, всего лишь один. Взялся ли йог или йогиня после того фантастического опыта, о котором он мне рассказывает, в своей жизни за реальную помощь другим живым существам. Я не верю, что человек, который реально пережил серьезные опыты пробуждения кундалини или каких-то откровений, после этого остается глухим к страданиям других. Я не верю, что если он даже и испытывает эти страдания, он может просто так сидеть и ничего не делать. Такой человек всеми силами будет стремиться изменить жизнь к лучшему. Если вы не наблюдаете это стремление у людей изменить жизнь к лучшему, но при этом они вам рассказывают какие-то сказки, как они там третьи глаза открывали, энергии кундалини пробуждали, там в астральные путешествия куда-то летали. Вот я, например, лично склонен считать это галлюцинацией.
Только лишь реальное подтверждение своего опыта, когда вы под влиянием чего-то высшего воплотили это в наш мир, то есть как-то реально людям помогли, хоть что-то сделали, если это мы говорим там, о преподавателе йоги, то, так сказать, реально вы взялись за работу, реально вы хоть что-то делаете, а не болтаете на эти темы. Это для меня самый четкий критерий. Почему? Он аксиоматичен. Почему? Да потому что, как и виньяса-йоги, вы станете настолько чувствительным, что вы просто не сможете просто так смотреть на страдания и не на неустройство этого мира. Это как если бы вас загнали в занозу, вы бы всеми силами старались ее извлечь, а не рассуждали, ой, у меня такая заноза хорошенькая, да? Вот. То есть, поэтому, это будет для вас еще один критерий в вашем продвижении в области ньяса-йоги. Конечно же, завтра найдутся там миллионы адептов ньяса-йоги, которые будут говорить, что они владеют ей в совершенстве. Но вы знаете, с первого взгляда понятно, кто владеет ньяса-йогой, а кто не владеет. Во всяком случае, тому, кто знаком с этой наукой. Вот такой наш семинар. Безусловно, это, можно сказать, ваше первое знакомство или первый шаг в направлении ньяса-йоги. Конечно же, в дальнейшем будут другие шаги. Конечно же, всякого рода подробностей, нюансов, облегчающих как овладением, так и, так сказать, практикой ньяса-йоги их огромное количество. Но самое главное, вот этот первый толчок, понимаете, это как толчок жизни. Все остальное нарастет, если будет этот первый толчок. Если его не было, бесполезно читать книжки, смотреть фильмы. Значит, и еще в довершении, значит, как в качестве анекдота, да, то есть вы знаете, что в бане люди приходят, иногда парятся вениками. Ну, во всяком случае, вот русская баня, это когда ты приходишь, замачиваешь там веник дубовый, березовый, и давай себя, значит, хлестать, да? Друзья, это отчасти действительно продолжение темы ньяса-йоги. И может быть это действительно позволяет, скажем, нам всем в России здесь, ну, действительно себя на хорошем духовном уровне держать отчасти, потому что мы вот так вот приспособились, да? Во всяком случае, я читал мемуары, меня очень поразило, что во время войны, по-моему, то ли Гудериан, то ли Манштейн в своих мемуарах писал, что в самом, даже самом захудалом дворе есть банька. То есть, ну, они, понятно, там грелись, потому что русские морозы были очень такие. Что именно? А, Манштейн, Гудериан, это немецкие генералы, это в 41-м, когда, значит, Гитлер напал сюда, это были там, значит, у него основные игроки. Ну, так профессиональные военные. Нельзя сказать, кстати, что они были нацисты, это обычные были военные, им просто приказали наступать. То есть нельзя сказать, что они совсем гады, да? Ну, с другой стороны, кажется, из песни слов не выкинешь, что напали, то напали. Вот, так вот, баня, значит, вот с веником, это отчасти, значит, вот эта компенсация отсутствия тактильных ощущений, и вот чтобы вы не покрылись этой корка эгоизма, когда вы ничего вокруг себя не чувствуете. Поэтому, значит, вот прошу любить и жаловать. Теперь, друзья, я попрошу вас, как всегда, написать отзыв о этом семинаре. Значит, друзья, и